крепости Володы Господь, пытки. Ну вот этот ряд на самом деле можно продолжить, так сказать, таких простых примеров, которые показывают, что, что вообще можно было бы улучшить, так сказать. И вот в частности приведенные примеры, они вообще требуют, так сказать, внимания, вложения энергии, так сказать, дела, так сказать, соответствующего улучшения, так сказать, условий и так далее. Ну вот, вот это вот я хотел, так сказать, сказать в своем выступлении. Вот что касается, так сказать, значит, вот у удобрения почвы, так сказать, и посадки деревьев, я целиком присоединяюсь, так сказать, ранее в первой половине и после перерыва выступления. Вот, и, то есть, вот это, так сказать, все, конечно, важно, но в деталях, как говорится, всегда сидит черт. Вот если посмотреть на множество этих мелких деталей, так сказать, то можно обнаружить, сколько, в общем-то, достаточно простых, так сказать, вещей можно, значит, осуществить в отдельном улучшении как положение научных, так сказать, сотрудников, так и в деле инноваций, так сказать, и развития малых компаний.
Спасибо, Николай Николаевич. Я как-то с позиции, я буду здесь оптимист, можно? И так немножко оппонирую. Вот. Вот мне кажется, все три перечисленных вами причины, они отчасти имеют место быть, но на самом деле, вот ребята, если здесь есть ребята молодые, которые хотят что-то стартапить, пожалуйста, даже не пытайтесь стартапить, если рентабельность вашего бизнеса будет, не будет больше 1000%. Вы должны, сидя в России, делать продукцию, у которой себестоимость 3 копейки, а продавать ее за $3000. Вот какая должна быть инновация. Я все время микрофон. Надо вот здесь что-то с инновацией включить.
Да. Да, пожалуйста, конечно.
Господин Пригожин. Да, я тоже латвийская компания, а я вот наоборот. И очень много лет сотрудничаю с Воронежским университетом. И у меня там, в общем-то, есть докторанты, подчеркиваю, докторанты, которые защищаются в 30-32 года. Но с чем я сталкиваюсь? С совершенно дикой ситуацией. Я хочу отправить какой-то материал. Если это 10 грамм, там 100 грамм для биологического материала, это очень хорошо. Но я занимаюсь массивными материалами. Мне нужно отправить 50 килограмм. Я готов эти 50 килограмм отправить бесплатно. Это мои расходы. Но когда это приходит 50 килограмм на аэродром, то требуется лицензировать, а я же занимаюсь новым материалом, его надо лицензировать. За это с нас берут, не с них, а с университета берут $2000. Вот и что проблема.
Есть ответ.
Ну, я понимаю, что есть ответ, но мы с этим сталкиваемся. В итоге, как мы делаем, мы когда выходим из этого положения, безобразно выходим, мы посылаем вот 8 килограмм спецпочты. Вот почему-то она может
платить. Вот смотрите, я как, когда начал мое выступление, я ровно это и сказал. Я сказал, наука, фундаментальная наука, наверное, в очень многих областях, к сожалению, проигрывает. Вот если человек хочет оставаться в фундаментальной науке, делать научные разработки, она проигрывает здесь, а здесь человек будет чувствовать себя гораздо хуже. Если у меня бизнес, то я вас уверяю, что специальный человек, менеджер, наладит регулярную отправку грузов по 50 килограмм в любую страну мира. Все равно, вот все равно, если это бизнес, то проблема решается, если... Нет, ну мы сейчас, у нас как бы дискуссия про... Ну, месседж понятен, что если я собираюсь зарабатывать деньги, то у меня моя прибыльность должна мне позволять решать все подобные вопросы.
Да, если бы у нас было таких Денисов, ну не знаю, примерно с миллион, у нас бы были бы уже
телефоновые доверия. Еще добавлю.
Да, пожалуйста.
Хотел бы разъяснить, что вот существующие условия вот, экспортно-импортных операций у нас, они ориентированы на большой бизнес. То есть вот, там нужно продавать миллионы тонн нефти там, и так далее. Вот речь идет именно о малом бизнесе, о небольших партиях. И вот когда эти небольшие партии, пусть даже, так сказать, вот, с теми центрами, о которых вот Денис Репника только что сказал, вы все равно принуждены терять с офицеры мы принуждены терять и в смысле прибыли, а порой, так сказать, даже и конкуренции соответствующие.
Спасибо, Николаевич, понятно. Вы хотели выступить, да, пожалуйста, представьте, а потом вот.
Я уже выступал, я на Пенсильвании. Я хотел сказать, что я занимаюсь фундаментальной физикой, и тем не менее, при создании эксперимента в ЦЕРНе на большом огромном порядке, я руководил проектом, в котором мы сотрудничали, в том числе и с Россией, с 50 странами. И мне приходилось сталкиваться с той стороны, с бюрократическим, подложенным проблемами в России. Это был совместный проект, я там что-то делал не там, переправляли в России, что-то строили здесь, переправляли в Швейцарии и так далее, и так далее. Но я не думаю, что мне нужно объяснять, и похоже, что все это видят. К сожалению, уровень бюрократии и нечистоплотности в некоторых местах страны просто невероятно видно. И это мешает всем. Я не думаю, что это форма состояния этих проблем решить, но это одна из проблем. И, наверное, большой бизнес как-то это умеет преодолевать. Даже в нашем деле мы это как-то преодолели, но стоило денег. В данном случае стоило американских денег, которые отдавались русским партнерам, и они находили способ решить эти проблемы. Но этот способ, честно говоря, был бы лучше.
Спасибо. Я думаю, генетика скоро дойдет до того, как там Денис рассказывал, что помимо того, что мы будем уводить инноваторов, мы еще будем уводить честных чиновников. Вторая такая порога, на которой надо поработать ученым. Так много желающих выступать. Вот Анатолий Тихонович Павлов, да, вот, перерыв хотел.
Сейчас да, он, я потом... хотел бы немножко нотку оптимизма внести по поводу двух сразу вопросов. Это по поводу, стоит ли уезжать ученым из России и как заниматься наукой антимизмом. Я хочу представиться директор научно-производственного предприятия частного из Саратова. С 1991 года мы работаем, и в свое время у нас была одна разработка. Это когда там по закрытой теме заинтересованный Луны университет Саратовского физфак кончал, это была работа. Значит, и она в какой-то мере являлась продолжением Евгения Павловича Велихова, говорил, что он не только вообще по новым сведениям крутил пробирки, а еще занимался когда-то метагенераторами зондирования Земли. Вот. И вот, собственно говоря, мы только ушли в наносекундную область, и появился прибор для зондирования планет, в том числе, испытали 72-го года Якутии его, и оказалось, что и алмазы, и золото можно искать прямые методы поиска. С 30 лет уже аналогов в мире нет. Как ведь вы и говорите, что это неприлично об этом говорить. Но мы участники конкурса русских инноваций, поэтому я туда и попал, в номинации «Белые книги», что, наверное, проще об этом говорить. Это и прошлый год, и в этом году мы подавали еще около 4 будем подавать по разработке. Так вот я хочу сказать, что была одна разработка по зондированию Луны и прибор поиска золота Луна. На секунду не опадали. А американцы заинтересовались в начале 90-х положить $100 миллионов на передачу технологий. Причем, они говорили, вашу деревяшку все равно выбросим, нам нужно идти, цена. Но сегодня уже мы используем оборудование российских производителей, они прошло в то время про вашу деревяшку, мы вот делаем, в частности, московской организации института по компьютерным системам. Лучше, чем американские. Мы используем эти инструменты. Значит, 30 лет не могут наш результат повторить. И у нас, я имею основание говорить об этом, почему? 17 международных конференций. Вот, в Якутию ездили не так давно, они тоже говорят, да, у нас и канадские приборы, и американские. Если не могут повторить 30-летний давности ваш результат, то, просто говоря, ну, положитесь, как организация. И за этот период, поскольку мы частная организация, занимались хоздоборами, не то, что я рекламировал что-то, вот, появилось 14 разработок, в том числе многие как бы пришли к нам из медицины, тоже 30 лет там нет аналогов в России и мире, не могут повторить, нет, я тоже был участником конкурса, я эксперт, не являюсь конкурсом инноваций. И хочу сказать, что если во главе угла ставится все-таки не бизнес, а получение результата, получение комплексов программно-аппаратных, которые как бы приняты заказчиками, то есть не просто наше мнение, что мы что-то такое там сделали, потому что глаза у нас горят, мы категории ненормальные вообще. Вот. И вкладываем средства как раз вот в развитие технологий получения результата. С бизнесом, конечно, гораздо сложнее в России, но это отдельная тема, и она, в общем-то, не очень приятная. Так вот, таким образом, я по поводу того, можно ли в России заниматься, почему-то не прозвучала здесь одна простая мысль, что по международным оценкам, рейтингам, Россия по креативности занимает первое место в мире. То есть оригинальность мышления, и это как раз...
Кто это рейтинг креативности?
А я был вот неделю назад на, значит, выставке форум по комплексной безопасности в рамках ее Академии наук конференции «Международный риск». Я там делал тоже доклад. Вот. И там, значит, материалы исследований, значит, есть у меня, просто я не могу назвать фирму, кто, фирмы, скажем так, там приводят результаты международного анализа креативности России. На втором Швеция, Америка, по-моему, на третьем месте. Вот. Так вот, я хочу сказать, что охота за российскими мозгами идет активно и очень. Понимаете? Мне, например, предлагали в Канаду, во Францию, в Америку проверять. И надо понимать, я считаю, не в легкой беседе, а в тех условиях, когда отказаться практически невозможно. То есть Грозил тюрьма, например, я говорю, ты не знаешь, в чем твоя проблема. В России ты будешь всю жизнь ходить в дураках, ты будешь человек. Я откровенно понимаю. В другой раз в Америку, вот, не понимаешь, в чем твоя проблема. В Америку едешь, это будет когда тебе башку. Ну, я в том контексте, как в тюрьме предлагаю. Поэтому не так просто, во-первых, это не нечто легкие беседы, в общем-то, а это давление, это вытеснение, потому что огромное, потому что, скажем, технологии, которыми мы занимаемся, ну, скажем, один вопрос, поиск алмазного золота. 2,5 миллиарда долларов в год выделяется государством, компанией «Алроса» и компанией «Аннексин Групп» Михаила Попорова на поиски. Естественно, что все технологии, которые являются подрывными, а у нас, к сожалению, получилось так, что большинство наших технологий подрывны в каком плане? Что они приводят в случае применения к перераспределению финансового потока. И это капуне. Все. Значит, поскольку вот те слова, которые здесь говорились, произносились, хатка определяется от суммы затраченных средств, и чем больше мы истратим, чем богаче живем, это, кстати говоря, как раз вот российские реалии. То никаких внедрений от золотых разработок, не имеющих цвета наук в России, вот американцы нам предлагали просто. Говорят, не нужны нам ни сертификаты, ни лицензии, на 5 объектах, на одном хотя бы, нарисуйте структуру подземного разрыва и получите что дело. Просто, понятно и доходчиво, понимаете? Вот. И я хотел бы сделать предложение. У Маши не надо учиться. Вот манифест, который готовится. Простую вещь, если мы реально хотим стартануть с инновациями в России. Почему же мы? Потому что там тоже все просто доходчиво. Вот в Саратове, например, приходит к тебе в тюрьму и говорит, ну что, хочешь выйти? 10% подката будет от будущего бизнеса. И завтра тебя прокурор, который сразу ручку выйдет, ты извините, ты не такой. 36 человек свидетелей в камере, никого не стесняются, понимаете? Потому что принято. Так вот, если мы хотим, чтобы живучесть российских инноваций была сопоставимой даже выше, чем живучесть российской коррупции, то нужно простую вещь сделать. Те потоки, которые финансово установились, долю какую-то, как нахождение клада, скажем, предстукнуло в голову идею человека, выбрать, вот теперь будет вот так дешево и просто. Так вот, временную долю государства, а реальную, ну, нам предлагали откаты 27, 32, 10%. Вот какую-то долю определить, которая выделяется тому, кто принес эту технологию, эту продукцию от сэкономленных средств. И пусть он сам делит чиновникам и официально, и тогда чиновники его будут уважать, тогда будут за ним бегать и внедрять. А я понимаю, будь я на их месте, может, я так же говорил, мне скучно работать просто и грустно, а жена ждет больших денег, и мы, естественно, придумываем вот эти сетевые технологии по выбиванию откатов, понимаете? А при таком подходе к инновациям все мгновенно было бы, но если в одном условии, если мы действительно хотим запустить этот механизм, и тогда все будет внедряться, и все будет уважать будут этих людей с горящими глазами, которые прорывы делают в государстве.
Почему? Спасибо. То есть нужен инновационный откат?
Да, да. И тогда мы мафию победим.
Почему? Да, вот, легитимизируем.
И если, позвольте еще два слова.
Хорошая идея.
Почему единственный это вариант? Потому что я недавно участвовал в приглашении Национальной ассоциации по информационной технологии Кускова. Она завтра, наверное, здесь будет. И мне там прочистили мозги мне. Значит, говорят, ну что ты жалуешься? что у тебя убили брата, у вас же следом убили прокурора области Григорьева. Не надо никого искать, это не лечится. Нужно только договариваться. Понимаете? Вот на каком уровне. Почему? Потому что 5% по СБшников, вот по опыту Приволжского держания дороги, что меня в тюрьму сажали, два дома, одна тюрьма, у меня отвечает, чтобы вы знали заранее, с кем беседуете. Понимаете? Конечно! Это реальность наша. Так вот, если мы хотим реально что-то сделать, нужно принять реальные меры. А вы, я вот смотрю, как вы все небожители, понимаете? У нас в Саратове, с университетом, с Политехом мы сотрудничаем. Там просто говорят, ни в коем случае, чтобы в твоих проектах не было слов. Разработка, научные исследования, ни ОК, денег никаких не получишь. Давайте спрячем, например, увеличение объема продукции, там, доработка технологий, тогда реально еще что-то получить, понимаете? И это те самые механизмы, которые нигде не декларированы, но они действуют по пчеловодческой среде. Спасибо. И это реальность.
Спасибо. Спасибо за интересный базар.
Так вот, базар, мы похоронили 8 человек, в том числе год назад своего родного брата. Он был генерал, между прочим, замначальник Приволжской дороги. Убили тоже за переработку технологии нефтяных сливов, если нефтяных остатков. И проблема в том, что 5% ФСБшников. И как только... Мне сказали прямо, вот у Ускова на линии, раз ты отказал в откате, тебе тюрьма. Ты один к нам пришел, у нас 2000 членов ассоциации. Многие ученые сидят по тюрьмам у нас. Поэтому вот, к сожалению, такова реалия. Спасибо, друзья. Спасибо. Простите, если вас что-то беспокоит.
Спасибо. Я думаю, что можно я хочет прокомментировать. Да, выступление, пожалуйста, да. И мы уже выходим из регламента. У нас еще два круглых стола и мастер-класс. Еще очень насыщенная программа, поэтому давайте уже как-то закругляться. Пожалуйста, вам слово, представьтесь любому.
Меня зовут Володя Воронель, я из Израиля, и я там вырос. Я уехал 35 лет из Москвы, и вот сейчас я первый раз в Москве, и я в восторге. В частности, я в восторге от того, что я слышу, потому что я это слышу у нас уже 15 лет. Мне ужасно любопытно, как они сейчас это обсуждают, то, что мы уже обсуждаем 15 лет, как же так? И тут мне пришла в голову идея, генетика, господа, надо заняться генетикой. Вы знаете, что когда перекрещиваешь разных, получается блеск. Посмотрите, Барак Обама. Посмотрите, какой блеск. Потому что один был папа такой, мама такая. Так вот, что есть у России? Окей. Давайте без политики.
Выступающий, не перебивайте выступающего.
Нет, вполне может оказаться, что между евреями и мусульманами получается замечательные деньги. Не знаю. Я сейчас говорю про нечто другое. У России есть нечто потрясающее, и я этому научился, работая в Израиле. Была. Да, это тоже хорошая идея. Так вот, в России была и, наверное, осталась замечательная система образования, которой нет ни в каком месте мира, потому что всюду в мире, и это американская жуткая проблема, там учат одной конкретной области. Например, человек учит физику, то он не учит химию. И вот я слышал от женщины, которая была у меня, в моей фирме, была главным ученым. Она сказала, я хочу взять человека, который учился там, но имеет опыт здесь, потому что он все знает, но надо иметь опыт здесь. Так вот, я говорю, в России была замечательная система образования, была замечательная наука, а в Израиле было нечто другое. Израиль – это кусок Америки. Тоже никто не хочет складывать на длительный срок. Кстати, все говорили, не хотят складывать, а кто хочет? Да никто не хочет. Да никто не хочет. Каденция у нас, по крайней мере, и в Америке 4 года. Все, что не кончится за 4... Вы знаете, у инвестиционного фонда каденция 4, 5, 7 лет. Никто не хочет складывать, когда хочется каденция. Поэтому что нужно делать? Нужно брать то, что есть в России, а в России есть замечательные разработки, и пользоваться тем, что мы уже 15 лет отрабатывали. Каким образом коммерциализировать? Почему мы научились коммерциализировать? Потому что мы очень маленькие, потому что изменить у нас за 2 дня, если я выхожу на телевидение в Израиле, то на завтра меня знают все. Россия и Америка такие огромные страны, что пока вы дойдете до сознания населения, уже будет поздно. Так вот, мое предложение, я буду рад, если будет вписано в протокол, давайте найдем способ кооперации, когда каждая из сторон берет на себя то, в чем она лучше. Я предлагаю, мы хороши в коммерциализации, Россия хороша в науке и технологии, и кроме того, в России есть очень много людей и очень много территорий. Это то, чего у нас нет.
Значит, вы занимаетесь коммерциализацией, деньги это все у вас было.
Нас уже учили, как со мной бороться. Будем откатывать.
Произвести страшное слово, которое боялись проговорить, слово «откат», которое все в России знают. На самом деле здесь проблема очень простая. Я для себя это взял. Дело в том, что если идти к доктору и бояться сказать, что у тебя действительно больно, то вы никогда не будете. Это состоит правда. И второе, так сказать, известное работа человека делает два качества. Страх и лень. Комбинация или два отдельности. И это очень важно, так сказать, избавиться от лени и от страха. Очень тяжело, на самом деле, легко сказать. А второй поводу, так сказать, по поводу конструктивного. Значит, действительно, все сразу сделать в России, конечно, не удастся. Но поскольку вот у нас, опять же, благодаря, так сказать, тут надо отдать должное правительству, и я не знаю, кто придумал эту хорошую идею насчет диаспоры. Если эта идея как бы не загнется, не уйдет просто, так сказать, гудок пиар, на самом деле, возможности совершенно великолепны. Например, в Соединенных Штатах российских ученых, не просто, так сказать, работающих, а занимающих лидирующие позиции в лидирующих компаниях в университетах, их море просто, их огромное количество. И среди них очень много энтузиастов. Это люди, понимающие, что их техническая культура выросла из российской технической школы, культуры, совершенно уникальной. И она нужна даже не России, она нужна всему человечеству. Это самое действительно уникальное, так сказать, качество России, оно нужно всему миру. И против этого никто не возражает, против этого никто не будет бороться, нам все будут помогать. В отношении инноваций, например, в России большая проблема именно, вот я просто как подчеркну, с маленькими компаниями, с культурой развития идеи до опытного производства. Фабрики потом, в принципе, я думаю, если в конечном счете их найдут, перестроят и так далее. Тут нужны действительно большие деньги, но без государства не обойдешься. И среди государственных чиновников то и тоже есть люди, появляются люди с государственным мышлением масштабом. Вырастут они из олигархов. Может быть, не из этого поколения, но с их детей, из внуков. Вырастут, уже растут. Я знаю такие примеры. И действительно нужно создавать среду государственную, помогать расти, помогать, так сказать, вот, в каком смысле, даже любить Родину в хорошем смысле. Вот. А те конкретные предложения, можно относительно легко, мне кажется, создать структуры. Я думаю, что, вот, например, в данной технологии компания «Роснано» – один из, так сказать, организаций, которые можно прямо. Идея здесь, скажем, помощь. В Америке огромное количество компаний, которые сюда, они покупают идею, проводят, делают прототипы, продают большой компании. Вполне можно создать, чисто теоретически, попробовать отработать модель, где российские идеи, скажем, отрабатываются до прототипа в том же Израиле, в Америке, с условием внедрения производства в России. И я практически уверен, я просто разговаривал с несколькими миллионерами, которых я знаю у нас в Аризоне, я, в принципе, сказал, а почему мы не против, так сказать, надо только говорить, как всегда, люди конкретные, занимающиеся бизнесом, надо посмотреть, в принципе, никто как бы заранее не отказывается, почему бы и нет. Потому что какая разница, в Китае же делают производство, в Индии делают производство. Если соответствующие появятся гарантии, так сказать, система вложения, то почему бы и нет?
Так, если только очень коротко, мы вышли из регламента, мы не успеем пообедать. Я понимаю, что как бы надо бороться со страхом и ленью, но вот боязнь не пообедать.
Это самое ужасное.
Пожалуйста, да, во время обеда, пожалуйста.
Мне кажется, что в нашем обсуждении, вот очень интересное обсуждение создалось, но оно немного однобокое и направлено именно на то, что в России нужно создать какую-то великую идею, там, которая сразу бы решила, ну вот, принесла бы 1000% и сразу бы решила проблему. А то, что в России происходит вокруг, это некая такая ситуация болота, такая вот вязкость российской действительности, которую все присутствующие отмечали, или еще Гоголь отмечал, что в России такой как
вязкий... Гоголь и Грима тоже присутствуют.
Да, как вязкий сон. Значит, у меня предложение, заключающееся в том, что инновации технические надо дополнять инновациями социальными. И ситуация, когда, значит, власть понимает, что нужны инновации, она создает Роснано, Ростехнологию, такие госкорпорации, и запускает эти гигантские такие проекты, в которые приходят технические идеи, должны дополняться еще и идеями о том, как вот эту российскую действительность, вот это болото, как его реформировать. Я, собственно, сам к этому болоту, как бы, как волос из болота, поскольку я занимаюсь экологией, журнал «Экология и жизнь», которым тут идут. И в экологии вот это болото, оно наиболее явно чувствуется. Но у нас вообще многие города, северная столица, Пальмира, Петербург, построен на болоте. Петром. И вот Петром же придуман рецепт, который состоял в том, что он приглашал немцев, которые занимались инфраструктурой российской. У нас в энергосбережении, собственно говоря, идея вот эта экологическая, она в том, что Россия хронически проигрывает в энергосбережении. То есть вот эта вязкость российской действительности, она имеет под собой очень такую материальную почву. Энергосбережение, ресурсосбережение, водосбережение. Россия очень богатая страна, ей некогда думать о том, чтобы сэкономить. Она может сделать любой проект, но любой ценой. Так вот, вместо лозунга «мы за ценой не постоим», надо конкретно продумывать, что стоит за каждым, вот этот эффективность проекта. И тогда, конечно же, если он будет эффективен, если он выйдет на одну цифру рентабельности, там, пусть не 1000%, но хотя бы там некие сотни процентов, которые вот обеспечат вот слово «эффективность», тогда все, тогда будет результат.
Спасибо. Сейчас последняя фраза Дениса Реприкова. Вы по поводу чего хотите сказать? Вы задаете один вопрос, Денис вам одну фразу отвечает, мы идем на ответ.
Хорошо. Дело в том, что меня зовут Чернявский Владимир, я из города Томск. Он, в общем-то, тоже достаточно известный научный центр России, Томск, агентство по лечению инвестиций. Я хотел бы представителям диаспоры и людям, которые имеют опыт развития инновационного бизнеса и за рубежом, и в России, хотел бы задать конкретный вопрос. Есть проект особых экономических зон технико-метрического типа, который сейчас в России, ну, скажем так, развивается. Есть 4 зоны, 2 из них в Московской области, в Петербурге и в Томске. Да? И я хотел спросить, вот вы как представитель диаспоры рассматриваете ли перспективу для своей компании, для своего бизнеса, инвестирование в проекты, которые будут размещены в этих зонах, потому что те проблемы, которые были озвучены, там, и по таможенным, и так далее.
То есть диаспор хочет ответить на этот вопрос? Или она не в курсе про особые экономические зоны? Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич отвечает.
Я консультирую несколько компаний по проектам с Роснано. Один проект уже на стадии утверждения конечного. Проект будет Дубни. Вот. И это как бы и таможенные преимущества, все понятно. То есть вот, и концентрация там научно-технических кадров, и все. Так что преимущество очевидно, вопрос это довести до реализации и разрешить развивать.
Познакомимся. У нас еще мероприятие, Денис,
я хотел сказать про вязкость среды. Вот очень много звучит реплик про то, что вот сделайте нам хорошо. Вот выходят люди и говорят, вот нам тяжело, у нас таможня, у нас наезды, у нас болото. Знаете, трава, она прорастает через асфальт. А вы займитесь тем, что потянет все это. И такие области, я вас уверяю, есть полно. Я могу перечислить ряд примеров успешных. Просто
просто нужно заниматься инновациями, для которых все это мишура, которые через этот асфальт просто вылетают. Спасибо.
Спасибо. Так, дамы и господа, сейчас у нас обед, после этого на ваш выбор два круглых